Мы продолжаем познавать славу Всевышнего, и сегодня мы изучаем недельную главу Китеса, когда будешь поднимать, переводится, текущую, как духовная пища и духовное питье, из последующего духовного камня, который есть Амашиах, которого Всевышний положил краеугольным камнем в основание своего храма. И, как всегда, наш главный вопрос, о чем сегодня Всевышний хочет нас научить через недельную главу Китеса. Когда будешь поднимать? И ответ на этот вопрос мы начнем с того, что сегодняшний шаббат называется Китеса Пара. Это значит, что в этот шаббат, кроме недельной главы Китеса, дополнительно читают отрывок из недельной главы Торы Хукат, который говорит о законах очищения от прикосновения к мертвому, связанных с пеплом красной коровы, Пара Адума на иврите. А в начале главы Хукат написано, что это закон этой Торы. Зот Хукат А Тора. И для нас, верующих в Йешуа Машиаха, как Слово Всевышнего, которое пришло в этот мир в образе человека, чтобы взять на себя грехи человека, который принимает его искупительную жертву и верит в него, как в Слово Всевышнего, однозначно понятно, что образ этой красной коровы, которую приносят в жертву за станом, это и есть образ искупительной жертвы Йешуа Машиаха. Таким образом, думаю, что когда мудрецы Торы принимали решение в канун праздника Песах читать вот эту часть недельной главы Хукат, которая говорит о приготовлении пепла красной коровы, а в этом году это чтение совпадает с недельной главой Китеса, которая говорит нам о грехе золотого тельца, то я думаю, что мудрецы Торы понимали, о ком идет речь в этом законе о красной корове, тем более, что в книге Иова, которую, по мнению некоторых исследователей, написал тоже Моше, но еще до того, как была дарована Тора, там главный герой этой книги, Иов, говорит такие слова в 19 главе 25-26 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Всесильного». Другими словами, и как часто мы это уже видим в Торе, еще до того, как приходит болезнь, Всевышний, как мудрый врач, уже приготовляет лекарства для своего народа. Это мы видели совсем недавно, когда читали книгу Эстер в праздник Пурим. И также это мы увидим и сегодня, разбирая недельную главу Китеса. Ну и еще то, что сегодня вместе с главой Китеса мы читаем этот отрывок из недельной главы Хукат, которая говорит о законах очищения от прикосновения к мертвому пеплом красной коровы. Вообще глава Китеса стоит как бы отдельно от других глав, потому что все другие недельные главы идут в паре. Например, предыдущие две недельные главы Трума и ТЦВ говорят нам об устроении храма. А наша недельная глава Китеса стоит как бы отдельно, у нее нет пары, и это понятно, но во-первых, потому что в ней идет речь о грехе золотого тельца, но это еще не все. Дело в том, что наша недельная глава на глубинном духовном уровне охватывает собой весь путь человеческой души от Адама Ришона, первого Адама, который был полностью дело рук Всевышнего, точно так же, как первые скрижали, которые потом разбивают Моше, и до Моше, сияющего слова Всевышнего, со скрижалями, которые он сделал сам, и на которых вместе со Всевышним записал те же самые речения, которые были на первых скрижалях. А по сути это ведь и есть исполнение Нового Завета, как об этом написано у Ермиягу 31 главе в 33 стихе. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Привечный, вложу Тору мою во внутренностях и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, и они будут моим народом». И если продолжать разговор о лекарстве, которое в нашей недельной главе Всевышний приготовил сынам Израиля, то именно с этого лекарства и начинается наша недельная глава, и речь идет о повелении сынам Израиля приносить полшекеля в выкуп за свою душу, чтобы не было между ними губительной язвы. И это повеление Всевышний дает. Мы же понимаем, что Всевышний знает все, что будет происходить с народом Всевышнего от начала до конца, и вот Всевышний говорит Китеса, когда будешь делать исчисление. Прочитаем, что говорит Всевышний, как звучит это повеление Всевышнего о выкупе за свою душу в полшекеля. Полшекеля – это образ нашей человеческой души, которую мы посвящаем на служение Всевышнему. Это земная составляющая души, которая, в общем-то, должна прийти в подобие на пути познания Сына Всевышнего, в подобие Сына Всевышнего. И тогда земная и небесная составляющие станут едины. Так вот, Всевышний говорит, 11 стих – это начало нашей недельной главы, 30 глава книги Шмот. «Сказал Привечный Моше, говоря, когда будешь делать исчисления сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Привечному при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать полшекеля, шекеля священного, шекеля 20 гер, полшекеля приношения Привечному. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Привечному. Богатый не больше, бедный не меньше, полшекеля должны давать в приношение Привечному для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение, скини собрание, и будет это для сынов Израиля в память перед Привечным для искупления душ ваших». Когда мы читаем в 12 стихе, где написано, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, на иврите это звучит так. «Китиса этрош бней Израиль левкудей хем». И слово «китиса», оно состоит из двух слов. «Ки» – это «когда», а «тиса» – это будущее время глагола «носо» – «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». А «левкудей хем». Мы знаем это слово, оно от глагола «покат», и оно тоже говорит об исчислении при пересмотре, когда Всевышний взвешивает сынов Израилевых и приходит с благословением или с судом. В итоге получается, что Тора нам говорит, что когда будешь поднимать, нести, содержать, прощать головы сынов Израилевых при посещении их с благословением или судом, то тогда скажи, чтобы они принесли полшекеля, и это избавит их от губительной язвы. И обращает на себя внимание вот это будущее время, когда будешь поднимать голову сынов Израиля. Ведь это как раз и есть вот то лекарство, которое Всевышний дает еще до того, как происходит грех Золотого Тельца. И речь идет о будущем поднятии голов сынов Израиля после их грехопадения, через их прощение и духовное возвышение. Таким образом, уже в начале нашей недельной главы, именно той главы, где описывается грех Золотого Тельца, уже до этого события Всевышний выписывает это духовное лекарство для исцеления народа после этого грехопадения, и называется оно полшекеля священного. И духовная суть этих полшекеля, мы много раз уже об этом говорили, речь идет о посвящении человеческой души нефеш, каждого человека в народе Всевышнего, на служение самому Всевышнему. А происходит это посвящение через умирание человеческой души для себя, для своего «я», для своих убеждений, ради принятия в себя слова Всевышнего. Как сказал об этом Иешуа своим ученикам, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. И в этом как раз и заключается суть вот этого духовного возвышения этой души в единство с небесной составляющей души человека, в которой пребывает Машиах. А все начинается с раскаяния и принятия искупительной жертвы Иешуа Машиаха, о которой сегодня, как прообраз, весь народ Израиля читает в отрывке «Парадума» о красной корове. Первые полшекеля, о которых мы читали в недельной главе Трума, пошли на изготовление оснований для столбов скини. А эти полшекеля – это ежегодное приношение сынов Израиля, которые приносятся вплоть до Рош-Ходеш месяца Авив. И эти приношения, как мы видим, использовались священниками для служения в храме, ну, в частности, для приобретения жертвенных животных, которые приносили за народ Израиля. И если раскрывать духовную глубину этих образов, почему первые полшекеля пошли на вылитие основания для столбов, а потом последующие каждогодно использовались уже для служения в скинии за народ Всевышнего, ходатайство перед Всевышним. Так вот, вот те первые полшекеля, которые пошли на вылитие основания для столбов храма, это подобно нашему заключению завета со Всевышним в имени Иешуа Машиаха через водное погружение. То есть, по сути, это начало и конечная цель нашего пути в полноту возраста Машиаха. А вот ежегодное приношение перед праздником Песах – это как раз этапы нашего духовного роста из силы в силу, из славы в славу, когда мы каждый Песах начинаем выходить из той тесноты нашей души, которую Всевышний показал нам, ну, вплоть до праздника Пурим. И это выглядит как слово Всевышнего, вот эти полшекеля, которые мы берем и приносим Всевышнему. Оно выглядит как слово Всевышнего, которое мы берем для себя, чтобы растворить его в своей душе. На нашем пути от Песах до Суккот, и понятно, что это будет сопровождаться испытаниями, проверками нас на то, насколько мы уже растворили это слово, которое мы вписали в полшекеля, в своей душе, слово Всевышнего. И вот эти полшекеля, в которые мы записываем это слово Всевышнего перед праздником Песах, это как раз то, о чем предупреждает нас Всевышний, чтобы мы не приходили на праздник Песах к нему пустыми, праздными. Как об этом написано в книге Шмот, 23 глава, 15 стих. «Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авив, ибо в оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое пустыми, рейкам в Торе». Там про руки ничего не говорится. Вот как сегодня сестра свидетельствовала свое откровение о том, что значит не являться пред лицо Всевышнего пустыми, это значит как бы без него приходить на его праздник. То есть это времена свидетельства, в которые мы должны приходить не праздными, а именно со словом Всевышнего, с ним. И тогда имеет смысл приходить на праздник свидетельства в Песах, как бы объявляя ту тесноту, из которой мы хотим выходить, и Всевышний тогда принимает это наше свидетельство и дальше уже готовит нас к празднику Шивот, когда мы приносим начатки плодов нового хлебного урожая, то есть как раз начатки плодов вот этих полшекеля, которые мы записали себе, а в Суккот уже весь урожай. Так начинается наша недельная глава, а в это время Моше находится на горе Хариф, и уже приближается 40-й день пребывания Моше на горе. А в это время в стане сынов Израиля начинают происходить странные вещи. 32 глава книги Шмот, 1 стих и дальше написано: «Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них золотого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Говоря о странных событиях, на первый взгляд, странным является то, что во всей этой истории с изготовлением этого золотого тельца сам Аарон принимает активное участие. Как написано, он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. То есть руку свою приложил к этому конкретно. И возникает вопрос: а как Аарон, имеющий пророческий дух, вдруг впадает в идолопоклонство и в итоге меняет славу Всевышнего, которая на нем и на всем народе, на изображение вола, как об этом написано в 105-м псалме, в синодальном, 19 стих и дальше. Написано: «Сделали тельца у Харива и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли всесильного спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря». И поэтому странность вот этого поведения Аарона требует объяснения, требует понимания. Это ведь Тора. А Тора – это пророческая книга, которая раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Так вот, объяснение этого странного поведения Аарона следует начать с разговора Моше со Всевышним у горящего куста. Думаю, вы помните, как Моше долго не соглашался идти в Египет, чтобы вывести народ из Египта. И в конце Всевышний разгневался за это на Моше и сказал: «Хорошо, Аарон будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Элохим». Давайте прочитаем этот текст. Книга Шмот, 4 глава, 14 стиха. «И возгорелся гнев Привечного на Моше, и он сказал: „Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Элохим, вместо Всесильного». Вот именно эти слова Всевышнего к Моше: «Он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Элохим», они как раз нам раскрывают суть действия пророческого духа в человеке, духа Амашеха, в частности, в Аароне. Моше – это человек, в котором живет Амашех, через которого говорит сам Всевышний. А Моше для Аарона как Всесильный. И он, Амашех, живущий в Моше, вкладывает в уста Аарона слова, которые нужно сказать народу. Помните, когда Яков боролся с некто всю ночь, на утро он получил имя Исраэль. То есть это человек, в котором живет Всесильный, через которого Всесильный правит в этом мире. Исраэль, правящий силой Всесильного. Таким образом, Аарон, будучи устами Моше, в котором живет Амашех, становится человеком, в котором пророческий дух. То есть именно так проявляется пророческий дух в человеке. Амашех, который в Моше, говорит, а Моше – это прообраз самого Амашеха, говорит, а человек, который слышит эти слова, он озвучивает их в этом мире. Ну а теперь представьте, что произойдет с Аароном, если его взять и отделить от Моше. То есть Аарон, вот он, тот же самый Аарон, но без Моше. Без того, через которого Амашех вкладывает в его уста пророческие слова Всевышнего. Что будет? Будет именно то, что мы видим в нашей недельной главе. «Сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, принесите ко мне“». Весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот всесильный твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Поначалу, читая этот текст, возникает вопрос: а почему же Аарон, будучи устами Всесильного, не сказал народу, что если мы это сделаем, то это будет великий грех, как это потом позже сказал Моше, когда спустился с горы, это уже 32 глава, 21 стих, и сказал Моше Аарону: „Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий“? Это так поначалу кажется. Но когда начинаешь понимать, что когда происходит отделение Моше от Аарона, когда происходит отделение Торы Всевышнего, которую он дал через Моше, от верующего человека, то такой человек остается без пророческого духа. Потому что пророческий дух, он в Торе. Это дух Амашеха. Таким образом, из всей этой ситуации мы извлекаем для себя очень важный урок. Если отделить Моше, его Тору, от Аарона, или от любого верующего, то это неизбежно приведет Аарона и всякого верующего к идолопоклонству. Они сделают себе идола и скажут: „Это Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Я вначале говорил, что эта недельная глава на глубинном духовном уровне охватывает собой весь путь человеческой души от Адама Ришона, то есть первого Адама, который был полностью дело рук Всевышнего, точно так же, как и первые скрижали, до человека, сотворенного по образу и подобию Сына Всевышнего, который сияет славой Всевышнего. И это Моше с вторыми скрижалями. Но это не только духовный план для пути души, но здесь и история всего человечества. Именно это произошло с христианской церковью, когда ее отделили от Моисея и Торы, учения о свете, которую сам Всевышний написал через Моше для научения своего народа. И это произошло на Никейском соборе, когда император Константин в своем обращении к собравшимся епископам сказал эти исторические слова: «Да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом». И именно эти слова легли в исповедание веры римского христианства как краеугольный камень. По сути, это и есть суть другого Иисуса. Именно так пришел в христианскую церковь другой Иисус, о котором неоднократно предупреждал апостол Павел и во втором послании Фессалоникийцев, второй главе, и во втором послании Коринфян, говоря о другом Иисусе. И в четвертой главе первого послания Коринфянам, когда об этом отделении верующих из язычников, в данном случае Коринфян, но это относится ко всем уверовавшим из язычников, когда их отделяют от веры иудеев. Павел написал так, 1 Коринфянам 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас», то есть без иудеев. Апостол Павел себя считает иудеем. «О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам, иудеям, с вами царствовать». Другими словами, когда народ начинает царствовать без иудеев, то там однозначно уже нет пророческого духа, там есть золотой телец, и об этом всем написано в Торе. Таким образом, мы видим, что Тора нас предупреждает об опасности, которая может прийти к верующим людям в случае их отказа от Торы Моше. И если посмотреть на сегодняшние традиционные христианские конфессии во всем их разнообразии, мы видим там сплошное идолопоклонство. Так что, как говорят, доказательства налицо. Ранее мы уже говорили, что главная цель скинии, которую сыны Израиля строят в пустыне по образу Моше, это для того, чтобы иметь общение со Всевышним. И это общение нужно именно для того, чтобы получать вот это живое слово Всевышнего, которое на греческом звучит как рема, и оно как раз нужно для устроения обители внутри человека. Но когда это служение фокусируется только на искуплении и очищении греха, то, что мы видим сегодня в римском христианстве, а устроение обители через получение рема от Всевышнего не происходит, хотя утверждают, что мы храм Святого Духа, то человек, по сути, всю свою жизнь остается рабом греха, идолопоклонник. А когда приходит грех идолопоклонства, как мы видим в нашей недельной главе, то слава Всевышнего уходит. Уходит из стана, уходит от народа и остается только с Моше. И точно так же слава Всевышнего уходит от каждого человека, который до этого имел пророческий дух, а потом вдруг решил себя отделить от Торы Моше и в итоге все потерял, стал идолопоклонником. Ну, это мы видим на примере Аарона в нашей недельной главе. Но Всевышний приготовил для своего народа лекарство. Поэтому он говорит уже сейчас: «Выйди, народ мой, от нее». Он приготовил искупительную жертву Иешуа Машиаха и заповедь о принесении половины шекеля. Для того, чтобы через покаяние и веру в Слово Всевышнего, которое неизменно, вечно, человек мог начать строительство обители внутри себя. Сегодня можно слышать из уст христианских проповедников такие слова: «Но у нас теперь Новый Завет, у нас теперь другой первосвященник, который дал нам другие заповеди, не те, которые записаны в Ветхом Завете», и так далее. Ну, ладно бы это говорил какой-нибудь один отдельный человек, но когда об этом говорят пастыри, учителя, которым Всевышний доверил своих овец, то это уже большая беда. И когда я с этим сталкиваюсь, у меня возникает немой вопрос. Неужели вы, учителя римского христианства, никогда не читали, что свой завет, содержанием которого являются 10 речений Всевышнего, Всевышний заключил со своим народом до 1000 родов? В 104-м псалме в синодальном переводе, 7-8 стих, написано: «Он, привечный, всесильный наш, по всей земле суды его, вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в 1000 родов». Если посчитать средний возраст рода, это когда у молодой семьи уже рождается первый ребенок. Ну, пусть это будет хотя бы 30 лет. хотя сейчас это уже раньше, то даже по самым таким грубым подсчетам, взяв 6 тысяч лет человеческой истории, как бы на рубеже которых мы уже находимся, разделить их на 30 лет, возраст одного рода, то получается всего 200 родов. Подумайте. А завет до 1000 родов, а сейчас только 200-й род. А действие завета будет еще продолжаться 800 родов. Задумайтесь над этим, те, которые говорят, что у нас теперь другие заповеди, которые дал нам Иисус, и у нас другой завет. Это же замысел лукавого. Смотрите, когда у человека убирают Тору, то с ним можно делать, что хочешь. Отдельные тексты учения Йешуа Машиаха можно повернуть как хочешь, как им выгодно. А я говорю вам, видите, вот он отменил все, он теперь по-новому говорит. А если бы у человека была Тора перед глазами, то он бы увидел, что Йешуа-то ничего нового не говорит, он просто раскрывает духовную глубину тех заповедей, и праведность учеников Йешуа Машиаха, она из-за того будет выше, что они не только внешне это делают, они в сердце этого не помышляют, потому что кто с вожделением посмотрит на женщину, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. В этом суть учения Йешуа. А если Торы нет, тогда действительно, там уже приходит другой Иисус, там приходит другой дух, другое учение, а в итоге идолопоклонство. Всевышний говорит о Новом Завете через пророка Ирмиягу, и там сказано, что главным свидетельством Нового Завета будет то, что именно Тора Всевышнего, его заповеди, его речения, будет записано на сердцах верующих и вложено в их душ. Это 33 стих 31 глава Ирмиягу. Всевышний говорит. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный. Вложу Тору мою, ту Тору, которую он написал для научения своего народа. Книга Шмот, 24 глава, 12 стих. Можете проверить. Так вот, вложу Тору мою во внутренность их и на сердцах их напишу ее и буду им всесильным, они будут моим народом. А вот то, как будет происходить эта запись Торы Всевышнего на наших сердцах, в образах мы именно сейчас читаем об этом в нашей недельной главе Китеса. И мы видим, что начинается этот процесс с повеления Всевышнего, чтобы Моше вытесал себе новые скрижали. Первый стих, 34 глава, сказал Привечный Моше, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, обратите внимание, которые были на прежних скрижалях, не больше и не меньше, которые ты разбил». Другими словами, на вторых скрижалях, а это образ Нового Завета, который Всевышний заключит, вот как мы только что читали через пророка Ирмиягу, с сынами Израиля, там будут те же самые слова, которые были на первых скрижалях. А уверовавшие из язычников, они входят в общество израильское через принятие духовного сынов Израиля. Так что другого-то народа нет. И вот этот процесс приготовления скрижалей, который теперь полностью дело рук Моше, он очень похож на приготовление той доброй почвы в притче Йешуа-сеятеля. Помните, там четыре вида почвы было. При дороге, каменистая, тернии и добрая почва. Так вот, скрижали, которые готовит Моше, это как раз и есть образ человеческой души, которая готова принять это семя, Слово Всевышнего, принести плод в 30-60 во 100 крат. И вот теперь с этими скрижалями, которые полностью дело рук Моше, ему нужно подняться на гору Всевышнего и вместе со Всевышним написать на этих скрижалях те же самые заповеди, которые были на первых скрижалях. И в 34 главе с 28 стиха мы читаем результат. «И пробыл там Моше у Привечного 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, 10 ословия, то есть те же самые слова, которые были на первых скрижалях. Когда сходил Моше с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всесильный говорил с ним». Здесь сразу следует сказать, ну, для тех, кого обманули ложными толкованиями 2 послания Коринфянам 3 главы, где как раз описывается вот этот процесс записывания Торы Всевышнего духом Амашеха на плотяных сердцах учеников Йешуа Машеха. В 12-13 стихах там написано, 2 Коринфянам 3 глава, Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моше, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Здесь надо понять, почему Моше покрывал свое лицо, и что имеет в виду апостол Павел под концом приходящего. Конец приходящего – это не о славе Всевышнего, которая якобы могла закончиться, как сияние на лице Моше. Конец приходящего – это о ветхой природе, на смену которой приходит слава Всевышнего. Ну и для тех, кто не знает, скажу, что слава Всевышнего была на лице Моше все 40 лет его странствования через пустыню. И всякий раз, когда Моше входил в скинию для общения со Всевышним, он снимал это покрывало со своего лица. И также, когда Моше объяснял Тору Всевышнего народу, он тоже это делал с открытым лицом, сияя славой Всевышнего. И это продолжалось все 40 лет странствования через пустыню. И об этом мы читаем 34 глава книги Шмот, 33 стих и дальше. И когда Моше перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моше пред лицо Привечного, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израиля все, что заповедано было, и видели сыны Израиля, что сияет лицо Моше. То есть пересказывал опять с открытым лицом. И Моше опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним, со Всевышним. Таким образом, народ постоянно видел славу Всевышнего, когда Моше объяснял им законы Торы. А вот когда Моше переставал объяснять Тору, он покрывал свое лицо. И возникает вопрос, а почему? А это для того, чтобы душевные люди, шибко любопытные, не рассматривали эту славу, например, как Надав и Авигу, которые поднялись на гору вместе с 70 старейшинами, с Аароном и Моше, после заключения завета у горы Синайской, и они там пытались рассмотреть эту славу Всевышнего, как говорят комментарии, не имея перед ней должного трепета, и тогда Всевышний не наказал их, как бы не желая омрачить вот этот праздник дарования Торы. Но в конечном итоге мы видим вот это отсутствие должного трепета перед славой Всевышнего в конечном итоге привело их к погибели, когда они предстали пред лицо Всевышнего с чуждым огнем. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле вот это сияние славы Всевышнего на лице Моше – это и есть то свидетельство присутствия Всевышнего Моше, которое для сынов Израиля будет страшно, как об этом Всевышний говорит Моше именно в то время, когда пригласил его на гору для того, чтобы написать на приготовленных Моше скрижалях те слова, которые были написаны на первых. Смотрите, как об этом говорит Всевышний Моше после того, как он произнес свое имя, сущностное имя с 13 качествами, которые раскрывают естество самого Всевышнего. И последние два качества – это «венаке лё енаке» – очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося. Так вот, в 10 стихе 34 главы написано «Сказал Привечный, вот я заключаю завет, перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Привечного. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». То есть Всевышний говорит, что то дело, которое я сделаю, это дело Привечного. Это я сделаю с тобой, Моше. Весь народ это увидит, и им будет страшно. И когда Моше спускается с горы, и лицо его сияет, то в Торе написано, что народу действительно стало страшно, когда они увидели лицо Моше, сияющее славой Всевышнего. И именно поэтому они боялись подойти к нему. 34 глава, 30 стих написано, «И увидел Моше Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Вы знаете, что вид славы Всевышнего, он был на горе, когда Всевышний говорил свои 10 речений, для сынов Израиля он был как огонь поедающий. В итоге слава Всевышнего, она для грешного человека, она как обличение, она как огонь поедающий для него. Он не имеет покоя, он боится этого обличения. А для верующего человека, которым живет сам Всевышний, это слава Всевышнего, она как сияние слава Всевышнего на человеке. И это тот свет, о котором говорит Иешуа своим ученикам. Вы свет мира. Вы должны светить этой славой всему миру. И потому апостол Павел дальше во втором послании к Коринфянам говорит о том, что в отличие от сынов Израиля, которые отказались идти путем внутреннего делания, верующие в Нового Завета, с великим дерзновением должны стараться достичь этой славы, которая приходит к ним через познание истинного о Машиахе взамен той ветхой природы, которая суть приходящая, то есть заканчивающаяся. Об этом в 12 стихе 3 глава 2 послания Коринфян Павел говорит так. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моше полагал, покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Танаха, потому что оно снимается Амашехом». То есть вот это покрывало, вот эта слепота, вот этот страх, они снимаются истинным Амашехом, из которого течет Тора Моше, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего, причем как для иудеев, так и для еленов. Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.